С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. Этот выпуск целиком посвящен катастрофе на Каховской гидроэлектростанции. Утром 6 июня вода прорвала дамбу Каховской ГЭС в части Херсонской области, оккупированной Россией. Затоплены десятки тысяч гектаров плодородных полей и тысячи домов. Гибнут животные, множатся сообщения о людях, пропавших без вести. Этот потоп уже называют крупнейшей экологической катастрофой в Европе за последние десятилетия. Власти Украины возложили ответственность за случившееся на Россию. Владимир Зеленский заявил, что дамба разрушилась после намеренного подрыва. Россия тем временем обвиняет в случившемся Украину, и в этом с самого начала можно было не сомневаться, пишет Михаил Ходорковский.
15 месяцев с лишним российская пропаганда без устали рассказывает, как украинцы военным огнем сравнивают с землей свои собственные города. 6 июня 2023 года Останкино был брошен новый вызов. Настало время объяснять коварство украинцев, задумавших теперь еще и утопить свою страну.
Российские чиновники и пропагандисты вызов приняли. По их заверениям, Украина разрушила дамбу, чтобы лишить воды Крым и получить повод отложить контрнаступление, якобы обреченное на неудачу. Согласия в патриотическом стане не видно. Кто-то утверждает, что ВСУ обстреливали дамбу то ли из хаймарсов, то ли из ольхи, а кто-то, что Украина запустила к ней подводные дроны. Александр Коц.
Надо сказать, что на протяжении месяцев противник регулярно обстреливал дамбу «Артой». Это к вопросу, а зачем Киеву это надо? Ну, так-то, если по ГЭС постоянно долбить, рано или поздно она разрушится. Вопрос времени. Ну и вообще-то, при дальнейшем ее разрушении мы можем столкнуться с обмелением Каховского водохранилища в районе Запорожской области, что, конечно, на руку украинцам.
Олег Царев.
Я хочу напомнить то, о чем писал ранее. Украина получила от Великобритании подводные дроны. Их можно использовать как на море, так и на реке.
При этом перед прошлогодним отступлением российских войск пропагандисты неоднократно призывали взорвать напоследок дамбу Каховской ГЭС. Известно, что она была заминирована российскими войсками. Украинский видеоблогер Эдгар Миротворец, который провоцирует на разговоры российских военных в анонимных видеочатах, 10 декабря записал стрим с вагнеровцем и разведчиком, которые утверждали, что плотину взорвут на Новый год.
Короче, 1 января Каховскую ГЭС взорвут и все смоет в ВСУ. Чем на другом берегу. Да.
Ни хрена. Там уже заминировано.
Пацаны, вы что? Да, наши там нормально, они погибнут хоть наши.
Уже забрали.
Всех убрали.
Эвакуировали уже.
Так это и на Херсон вода пойдет или нет?
Да, на левый берег, на Херсон.
На левый берег.
Полностью Херсон смоет.
Пипец, братва. Да.
Ну там заминировалось, все там, кого надо, все убрали. Все.
Знаешь, это из двух зол выбирает меньше.
Утверждение, что Украина якобы разрушила дамбу ракетными обстрелами, не выдерживает критики, говорит журналист Сергей Ауслендер на канале «Живой гвоздь».
Поразить такое сооружение, как Каховская ГЭС, плотина точнее, Каховская ГЭС, вот ракетами, реактивными снарядами, типа «Хаймарс» или той же «Ольхи», это все равно, что вот из рогатки стрелять в полуметровую бетонную стену, вот в надежде ее пробить. Невозможно, в принципе. Вообще нереально совершенно. Эти сооружения абсолютно монументальной прочности, колоссальные, рассчитанные на то, чтобы столетиями сдерживать напор миллионов тонн воды. Какие там хаймарсы? Ну, это вот просто... Это как из воздушки застрелить носорога попытаться, да, из пневматического ружья.
А чем тогда, простите, можно было бы?
Изнутри взорвать. То есть есть несколько способов. Можно ядерной бомбой, вот, хотя эти плотины строились в том числе, они же строились исходя из опыта Второй мировой войны. А из опыта Второй мировой войны мы знаем, что вот когда англичане, например, с американцами бомбили на Рейне и на Руре немецкие плотины, они не могли их разбомбить. Вот, а были эти 4-тонные такие бомбы, дамбастер назывались, вот, и они не могли их пробить. А сейчас, конечно, такие боеприпасы есть, но их применять можно только с самолетом. Самолетов там не зафиксировано, иначе россияне бы об этом кричали бы сейчас на каждом углу. То есть последний способ взорвать изнутри. Вот, собственно, что произошло. Я вообще, у меня такая версия есть, она, кстати, тоже в сети гуляла параллельно, что они хотели взорвать небольшой участок плотины, ну, чтобы, типа, осуществить такой относительно контролируемый сброс воды, чтобы затопить вот эти острова в пойме Днепра, где как бы сейчас закрепился украинский, ну и сейчас уже не закрепился, понятное дело, я имею в виду то вот этого, то этой истории, закрепился украинский десант. Ну, чтобы таким образом там обезопасить это направление. Но так с плотиной не бывает. Нельзя взорвать ее кусочек и, значит, чтобы из него выливалось контролируемо. Да? Гидромеханика такая штука. Все там снесло просто весь верх плотины, сейчас вопрос, снесло ли еще и низ до кучи.
Версию частичного взрыва разделяет экономист Сергей Алексашенко.
Ситуацию на плотине контролировали российские военные, которые не привыкли слушать мнение гражданских. Сначала они допустили резкое повышение уровня воды в водохранилище выше проектной отметки, а когда им объяснили, что это может плохо кончиться, то они не смогли справиться с регулированием водосбросов. А вода прибывала. Что в такой ситуации делает командир? Конечно, предлагает самое простое решение – взорвать кусочек плотины. Тем более, что там уже были небольшие повреждения, и нужно было лишь немножко добавить. Неизвестно, откуда накопали взрывчатку для горных разработок и приготовились ко взрыву. Забыв, что за стеной находится машинный зал, который был как следует заминирован еще осенью. Дальше все пошло как по маслу. Взрыв, детонация в машинном зале, и вместо маленького слива получили колоссальное последующее разрушение плотины под напором воды.
Говорить, что Украина могла быть заинтересована в катастрофе таких масштабов на своей территории, просто нелепо. Такое мнение высказывает историк и философ Андрей Зубов на канале «Форум Свободной России».
Украинцы не идиоты, чтобы взрывать собственную электростанцию, когда они хотят ее освободить, перед тем, как они хотят освободить. А во-вторых, эти кратковременные последствия, месть, там, скажем, желание лишить крупной электростанции Украину и тактический какой-то выигрыш на неделю, это все не искупает той воистину глобальной экологической катастрофы, которая наступила или наступит в ближайшие дни из-за подрыва этой огромной плотины и, главное, из-за спуска огромного водохранилища Каховского. Вот все, кто ездили когда-то еще в украинские времена в Крым и в советские времена, все помнят это гигантское, как море, водохранилище, которое действительно берегов не видно. Наверное, оно было слишком даже большим, как многие советские гидросооружения. Но в любом случае это гигантские объемы воды. Вот теперь все это выльется. Это приведет, и уже, конечно, привело к гибели экологической системы Нижнего Днепра. То есть погибли гнездовья птиц, погибло много животных. Соответственно, погибли вылупившиеся, но еще не вставшие на крыло птенцы. Я боюсь, что погибнут люди. Это практически неизбежно при такого масштаба катастрофы.
В то же время Кремлю сиюминутные выгоды на фронте могли показаться важнее, чем судьба Крыма, которую все равно в итоге придется отдавать, пишут украинцы и сочувствующие им блогеры. А может, это просто месть, полагает Александр Шмелев.
Основной смысл этого действия скорее примерно такой же, как и в том, что покидающие Бучу, Изюм и другие оккупированные места россияне напоследок старались разбить все стеклянное, испражниться везде, где получится, размазать по стенам кал и вообще по максимуму все изгадить. После нас лишь потоп, хоть тут давно устарело. Именно поэтому я до сих пор продолжаю считать, что, покидая этот мир, Путин и компания постараются напоследок полномасштабную ядерную войну устроить, чтобы как можно больше людей угробить и как можно большую часть земли сделать непригодной для проживания. И никакие экспертные рассуждения на тему того, что такое, мол, невозможно, меня не убеждают. Дело в том, что их аргументы исходят из здравого смысла и логики, но в том, чтобы, уходя, максимально все за собой засрать, изломать и загадить, никакого здравого смысла нет. Однако каждому россиянину в той или иной степени понятно это желание. Как это? Нас не будет, а все будут счастливы и радостны? Хрен вам, не бывать такому.
Многие уверены, что подрыв дамбы Россия организовала, чтобы задержать контрнаступление ВСУ. Такую версию высказывает в том числе военный эксперт Роман Свитан на канале Юлии Латыниной.
Почему было понятно, что не подорвут Каховскую гидроэлектростанцию? Ровно две недели назад из Олешек, помните Цюрюпинск на левом берегу, так вот из Олешек начали вывозить технику, оборудование, причем вплоть до, ну не буду говорить за унитазы, не знаю, не видели, но, по крайней мере, оборудование там холодильное, вот такие вещи, которые дорогие, из Олешек начали вывозить. То есть уже планировали этот подрыв. И где-то 2-3 дня назад также такого же рода
движение было со всех предполагаемых подтопляемых участков движения именно на вывоз техники и оборудования. То есть они готовились к подрыву Каховской гидроэлектростанции. Проминирован, ну, подорвали. Приняли решение, скорее всего, выбирая из двух сдол меньше. То есть здесь было две проблемы у россиян после подрыва. Левый берег затапливает и смывает все, что они там настроили, мастырили последние эти полгода, все эти их минные поля срывает, затапливает несколько линий обороны, как минимум две линии обороны топится, третья там где-то еще устоит. Они ее, третью линию обороны, они ее сразу отрывали за подтоплением ближе к Крыму. Третья линия может еще до нее не достать сама волна, но она будет затоплена снизу, то есть воды, которые подымутся за счет вот этой волны снизу, они подтопят, то есть там будут по пояс в воде стоять военнослужащие, если будут в этой линии обороны находиться. Это одно зло для них, подрыв. Ну а второе зло, это если бы они не подорвали эту станцию, то, я думаю, в ближайшее время украинские войска, которые уже находились на нескольких островах южнее Херсона, могли бы пойти уже в наступление с Кимбургской косы, вот уровень просто Кимбургской косы, и вдоль берега моря на Армянск. До Армянска там чуть больше 70 километров, в принципе, два танковых перехода, ну, за неделю могли бы дойти, прикрываясь морем с одной стороны, и форсирование Днепра в этом районе, оно, в принципе, возможно было, и выполнение такого рода задач было возможно. То есть через пару недель наши войска уже были в районе Армянска, в Крыму.
Видимо, угроза наступления показалась достаточно серьезной, констатирует публицист Валерий Соловей.
Последствия разрушения Каховской ГЭС наталкивают на четыре очевидных умозаключения. Первое. Наступление ВСУ рассматривается как потенциально сокрушительное для российской армии. Второе. Сомневаются в способности вооруженных сил России удержать сухопутный коридор в Крым. Третье. Возможность боев в Крыму и за Крым считается реальной. Четвертое. Возможность использования тактического ядерного оружия резко увеличивается.
Контрнаступлению ВСУ все равно ничто всерьез не угрожало, предполагает политолог Аббас Галямов.
Кремлевская пропаганда утверждает, что взрыв Каховской ГЭС невыгоден российским войскам, поскольку волна теперь затопит те укрепления на восточном берегу, которые они выстроили в преддверии наступления ВСУ. Вообще-то, если эти укрепления были примерно такого же качества, что и только что выстроенная на границе засечная черта, через которую сначала в Брянске, а затем и в Белгороде РДК с русским легионом проходят как нож сквозь масло, то затопить ее – святое дело, чтоб не позориться.
Военный эксперт Давид Шарп на канале «Популярная политика» высказывает мнение, что для ВСУ после разлива Днепра ничего существенно не изменится. Главный удар все равно планировался не там.
На мой взгляд, украинская сторона не должна была планировать крупномасштабной попытки форсировать Днепр из-за того, что эта попытка стала бы авантюрой. Она была, ну, нецелесообразна. Давайте возьмем пример нахождения российской армии на правобережье Херсонщины, когда под ударами оказались переправы российские. То есть ее положение там оказалось, по сути, безвыходным, и она была вынуждена уйти. Так вот, украинцам для того, чтобы создать устойчивый плацдарм на берегу Днепра, надо было бы наладить его снабжение. А это под ударами российской артиллерии, авиации и при отсутствии авиации собственной и кое-каких других инструментов, ну, было бы почти невозможно. В качестве, подчеркиваю, главного, одного из направлений главных ударов. Более того, если бы украинцы поступили подобным образом, то суперрезонной бы стала идея россиян взять и взорвать дамбу, чтобы этот плацдарм затопить или, по крайней мере, прервать снабжение. Естественно, украинцы это тоже, даже если они вынашивали такой авантюрный план, должны были понимать. Российская армия, естественно, тоже не собиралась наступать через Днепр. Поэтому Днепр оставался такой второстепенной линией фронта, если не сказать третьестепенной, где, через которой велись обмены ударами, и возможны были действия, и даже осуществлялись диверсионные, разведывательные, своего рода уколы. То есть все главные события должны были развиваться на иных направлениях. Соответственно, временно нейтрализованная Днепровская линия фронта, а этим разливом она, конечно, нейтрализована, причем временно. Насколько я полагаю, через какое-то количество дней, может быть, недель, снова кое-какие вещи вернутся на круги своя или появятся те или иные возможности. Она, по сути, не играла важной роли.
Но, конечно, необходимость одновременно с наступлением организовывать спасение людей из зоны такой масштабной катастрофы может связать ресурсы Украины. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова,
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. От журналистов не ускользнул тот факт, что всего за неделю до катастрофы на Каховской ГЭС правительство Российской Федерации приняло постановление, которое позволяет не расследовать аварии на гидротехнических сооружениях до 2028 года. Этот документ комментирует политолог Екатерина Шульман на канале «Бильд» на русском.
Правительство Российской Федерации на своем сайте и на портале «Право.гов.ру» опубликовало постановление. 31 мая оно было опубликовано и вступило в силу со дня опубликования. А называется оно «Об особенностях применения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства РФ в сфере промышленной безопасности, опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений». Сказано там следующее, что до 1 января 2028 года техническое расследование аварии на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводятся. А также не применяется часть пунктов действующего закона о промышленной безопасности и о безопасности гидротехнических сооружений на этих территориях.
Надо же, как совпало.
Да. Теперь это выглядит сейчас, из сегодняшнего дня, это выглядит как предварительная подготовка какой-то собственной диверсии, например. Но возможно, что это описание, что называется, статус-кво, или, как любит говорить министр Лавров, фактов на земле, да, реальности на земле. А реальность на земле состоит в том, что вроде как мы там стоим, но вроде как нас там и нету, может, сегодня есть, завтра нет, поэтому мы не будем ничего такого делать, что вообще-то обязано в связи, например, с атомной электростанцией или с гидроэлектростанцией, но ответственность за это нести не хотим. Поэтому примем специальную бумажку, согласно которой законы там не соблюдаются.
Но возражения находятся и на этот довод. Василий Тополев.
В Киеве тоже могут читать новости, и если готовили диверсию, то логично, что произвести ее надо было сразу после принятия такого закона. Здесь наши любимые законодатели могли чудесно подставиться. Хотя такое объяснение с трудом проходит проверку бритвой Оккама. Есть, правда, объяснение попроще. Постановление было принято после того, как стало известно о плачевном состоянии той самой Каховской плотины. Водосброс открыли 1 июня именно потому, что ждали постановления. Надо было открывать в любом случае, воды накопилось слишком много, но на местах понимали, что открытие может привести к крушению плотины, и потому отказывались брать ответственность. Потому и появилось постановление.
Между тем, дамба могла разрушиться не в результате подрыва, а по совокупности причин. Этой версии придерживаются в том числе и независимые эксперты из групп Conflict Intelligence Team и Bellingcat. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев поясняет свои резоны на канале Майкла Наки.
Мы видим и спутниковые данные кучи разных сервисов за разный период времени. Мы видим и, соответственно, видеопоследствия, на которых мы видим, где краны расположены, где, в каком порядке все разрешалось, что сначала плотина, только спустя там, час-два или больше машинный зал. Мы видим предшествующие события, вот эти вот флуктуации уровня воды огромные, что было сначала резкое осушение, а потом дальше резкий такой пошел скачок роста уровня воды. Мы видели предупреждения, в том числе от украинских официальных лиц, что создается опасная ситуация, что может плотину прорвать. Соответственно, мы поэтому абсолютно уверены, ну, для нас это основная версия, что в ночь с 5 на 6 июня именно намеренного взрыва плотины не было, ее прорвало. Но, конечно же, вина полностью здесь лежит на России, как минимум по одной причине. Из-за преступной халатности. Потому что они не регулировали уровень воды, вообще никак не заботились о Каховской ГЭС, о плотине, что привело вот к таким печальным последствиям. Как возможная вторая причина, тот самый мощный взрыв от 11 ноября 2022 года, когда российские войска уходили с правого берега Днепра, и взорвали за собой дорожное полотно ближе к левому берегу над плотиной Каховская ГЭС. Мы не знаем, какие из-за этого повреждения получила сама плотина или, может быть, какие-нибудь конструкции затворов, непонятно. Но, возможно, это могло тоже сыграть свою роль.
Но даже если дамба разрушилась сама, это ничего не меняет, считают многие комментаторы. Наталья Шевшукова.
Робкая попытка замести следы с подрывом Каховской ГЭС и свалить все на износ конструкции выглядит даже хуже самого теракта. Если проглядели износ, если вовремя не вложились в ремонт стратегического объекта, питающего водой огромные территории, то вопрос, как вы вообще эксплуатируете остальные советские ГЭС, построенные почти 100 лет назад? Вам вообще что-то, кроме лопаты, можно доверить?
А главное, это не значит, что российские военные не планировали подрыв, считает блогер Иван Яковина.
Российские, не знаю, войска, российское командование в последние недели очень активно накапливало воду в этом резервуаре, да, вот в Новокаховском водохранилище. То есть есть даже графики, на которых видно, как количество воды там абсолютно рекордно. Оно не было никогда таким. Для чего это делалось? Я предполагаю, что россияне специально доводили эту дамбу до предельных состояний, да, для того, чтобы сбросить воду, то есть взорвать реально эту дамбу и сбросить воду тогда, когда украинская армия пойдет в наступление, тогда и если, да, украинская армия пойдет в наступление через Днепр. То есть, условно говоря, представим себе ситуацию, что украинские войска садятся на лодки, перебрасывают мосты через Днепр, пытаются, значит, там переправиться с правого берега на левый. И вот в этот момент, я предполагаю, россияне специально накопили такое большое количество воды, чтобы взорвать это дело, и чтобы все эти лодки, мосты, понтоны и так далее просто в море вынесло, и все. Вот я думаю, на такой случай они накапливали специально эту воду в этом резервуаре. Но они хотели это сделать прямо, я предполагаю, опять же, это моя версия, они хотели это сделать прямо во время наступления, чтобы вот таким образом как бы уничтожить наступающую армию, а не заранее, не перед тем, как это все начнется. Для этого воду и накапливали, и до этого довели плотину до предельных, так сказать, значений, до тех показателей количества воды, которые она уже просто не была способна выдержать. Из-за этого, я предполагаю, плотину прорвало досрочно. Из-за ноябрьского взрыва, это первая причина, потому что она уже была повреждена этим взрывом в ноябре.
Это полностью соответствует стилю работы российских войск, отмечают комментаторы. Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв называет разрушение плотины демонстративным жестом.
Ничего в моральном облике российского командования не мешает поверить в рукотворность этой катастрофы и в совершенный цинизм происходящего. Но это, собственно, вот это вот так вот Россия пришла на помощь. Она пришла на помощь в Мариуполе, мы помним, в Буче, в Киеве. Это она так приходит на помощь населению. Это вот мы так оказываем, мы так спасаем людей, в том числе русских людей. Комментировать это давно, ничего нового сказать невозможно. Каждый раз просто хватаешься за голову. В каком-то смысле все-таки, мне кажется, в этом присутствует и демонстративность. Ну, разумеется, они скажут, что это не они, но все понимают, что, скорее всего, они. И в этом есть какая-то, как мне кажется, демонстративность. Да, мы будем это делать, да, мы ни перед чем не остановимся. Да, не ядерное оружие, но гуманитарная катастрофа. Да, мы не остановимся ни перед чем. Да, нас ничего не затормозит, никакие этические соображения, никакие вопросы гуманитарной катастрофы. Мы это сделаем, потому что это в наших интересах. Не в интересах, разумеется, России, но в интересах вот той банды, которая сегодня рулит от имени России.
Жители оккупированных территорий оказались брошены на произвол судьбы. Их комментарии цитирует в Фейсбуке Олег Михайлов.
О ситуации на левом берегу Днепра, который находится под оккупацией России, выношу из комментов. Сомневаться в словах этих людей у меня причин нет. Связался с одной подругой. Ее семья, включая престарелую маму и сестру с маленькими детьми, уже больше года в оккупации в Алешках, левый берег. Мало им было горя, так теперь затопление. Частный сектор затопило под крыши. Мама успела перетащить на чердак всю живность. Кур с цыплятами, уток с утятами, собак, котов и так далее. Сама перебралась на крышу к соседям. Лодками пользоваться не дают, тут же стреляют. Речи о том, чтобы отправиться на правый берег, тем более не идет. Стреляют на поражение сразу. Помощи от администрации оккупантов нет, никого не эвакуируют, сказали ждать, когда вода сойдет. Люди без еды и питьевой воды, катастрофа с затоплением на несколько дней. Где и как спать, никого не волнует. Подруга сходит с ума, так как связь с родными практически отсутствует. Это какое-то изощренное убийство, растянутое во времени.
Если бы Россия не развязала войну, ничего этого не было бы. И это главное, от чего будут отталкиваться суды, считает оппозиционный политик Максим Кац.
Важно повторить простую истину. Каждая техногенная авария, произошедшая на территории Украины за последние 15 месяцев, будь то разрушение плотины Каховской ГЭС, прорыв дамбы на реке Ирпень, выбросы аммиака с поврежденных промышленных предприятий, все это прямое следствие войны, развязанной Путиным 24 февраля 2022 года. Нас ждет еще множество расследований, не только по факту убийства граждан Украины и разрушения украинских городов и сел, но и по поводу затопления обширных территорий, загрязнения воздуха и почвы. Каждое расследование может выявить специфичные детали. Но любой справедливый суд установит причинно-следственную связь между вторжением российской армии в Украину и нанесенным уроном.
Разрушение Каховской ГЭС должно поставить точку в любых переговорах с Россией, уверен оппозиционный политик Леонид Гозман.
Катастрофа на Каховской ГЭС требует не перемирия и прекращения огня, как об этом, увы, говорят известные и заслуженно уважаемые яблочники, а умножение усилий по уничтожению режима. Каховская ГЭС будет, думаю, дорого стоить Путину. Он ведь воюет на два фронта – с украинцами на их земле и с Западом, пытаясь снизить уровень помощи, убедить, что это бесполезно и опасно. Я, мол, отмороженный, могу на кнопку нажать. Так вот, заплатит он за ГЭС. Никто почти не сомневается, что станцию взорвал Путин, а действие это по последствиям не слабее тактического ядерного оружия. Значит, то, чего боялись, фактически уже произошло, а значит, и бояться больше нечего. А главное, понятно, что режим этот не остановится ни перед чем, что цивилизации и ему на одной планете не ужиться, а значит, больше оружия Украине.
За все это россияне будут расплачиваться долгие годы, уверен Андрей Зубов.
Это ужасная катастрофа во всех отношениях. Это преступление против действительно человечности, конечно же. И я думаю, что, кроме всего прочего, это еще и огромные расходы денег. Уже сейчас масштаб этой катастрофы оценивается в миллиарды долларов. И, понятно, за все это придется платить России. Иначе просто не получится ничего. Так что Путин на самом деле сделал русскому народу, всему русскому народу вот такой подарок. Давайте, ребята, раскошеливайтесь за мои преступления.
Плотина тем временем продолжает разрушаться. Наводнение дошло уже до Николаева. 6 июня стало днем превращения войны в библейскую катастрофу. Апокалипсис больше не метафора, написал Марат Гельман. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».